Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 23 августа, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Все в прямом эфире. С вашим участием вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373948. В городе сейчас пробки в 3 балла, это данные Яндекса. Как предполагается, потом будет 4 часа 4-бальных пробок. Максимум на сегодня. Сегодня прогноз Яндекса так выглядит. На данный момент в 6 вечера 5-бальные пробки, а в 7 вечера пробки в 6 баллов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это цитаты из заявлений, которые в эти минуты звучат из уст президента Владимира Путина. Он говорит о вооружении. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%, говорит Путин. Наращивается потенциал ВМФ России. Закладываются 4 подводных лодки, в том числе 2 атомных ракетоносца. Многие российские вооружения не имеют аналогов в мире по тактико-техническим характеристикам. Еще, говорит Путин, надеюсь, зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме «Армия». И еще, Россия, несмотря на пандемию, в срок поставляет на экспорт вооружение. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это интервью Сергея Лаврова, одной из венгерских газет, но не про российско-венгерские, а именно про российско-американские отношения будем говорить. Вторая тема, это планы мэрии Москвы увеличить число голосующих в онлайне. В сентябре, на ближайших выборах, нужно ли увеличивать число голосующих таким способом? Нужно ли это сейчас? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Magyar Nemzet, так называется венгерская газета, которая дал интервью министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Говорил он там, среди прочего, и про российско-американские отношения. И вот две цитаты. «Россия и США, — говорит Лавров, — далеки от низшей точки конфронтации, которая наблюдалась во время Карибского кризиса, но противоречия существуют. Второе. Россия — реалист и понимает, что путь к деэскалации с Соединенными Штатами Америки очень непрост, но все зависит... И вот тут важно. Не все зависит, а лишь от договоренности Москвы и Вашингтона. Михаил Таратута, американист и журналист, с нами на прямой связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, как вам сравнение нынешних российско-американских отношений с тем, что наблюдалось во время Карибского кризиса?
Ну нет, это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Знаете, это как в старом анекдоте. Ужас, но не ужас-ужас. А вот ужас-ужас был, конечно, во время Карибского кризиса. Тогда, в общем-то, две великие державы стояли на грани реальной атомной войны. Реальной абсолютно. Нет, конечно, сравнения никакого.
Но можно ли в данном случае пытаться определить, ну, если мы согласились с тем, что Россия и США далеки от той самой низшей точки конфронтации карибских времен, то насколько далеки от той точки?
Ну, я думаю, что достаточно далеки. В конце концов, между нашими военными, российскими и американскими, есть некоторое взаимодействие в Сирии. Между нашими спецслужбами, американскими и российскими, есть взаимодействие в вопросе терроризма, наркотрафика. Да, конечно, очень многие были каналы заморожены за последние годы. Это все так. Но, в общем, есть все-таки маленькая надежда, что, ну, может быть, сейчас немножечко станет лучше. Хотя, в общем-то, оптимизм, который, в общем, испытывали многие в июне, когда встречались Путин и Байден, он, ну, рассеивается, я бы сказал. Во всяком случае, у меня.
Тогда еще одно. Еще одно, если можно. Сергей Лавров, когда говорил сегодня в этом интервью венгерским журналистам, он сказал, путь к деэскалации непрост и не все зависит лишь от договоренностей Москвы и Вашингтона. Мы довольно часто говорим о том, что вот Москва и Вашингтон это главные, одни из главных игроков на мировой арене, и между ними и должны решаться противоречия. Но нет, говорит Лавров. Что он имеет в виду?
Ну, во-первых, начнем вот с чего, что не все в Соединенных Штатах может решать президент. В отличие от нашей страны, где, в общем-то, все нити ведут в Кремль к Путину, в Соединенных Штатах разделение властей. И, как мы видели на примере Трампа, после Трампа мог чего-то хотеть, какой-то нормализации, Но Конгресс не давал ему ничего сделать, и после каждой встречи с Путиным только новые санкции появлялись, которые, в общем, Трамп избежать не мог. Дело в том, что в Соединенных Штатах политический класс настроен по отношению к России очень отрицательно, и для него мы противник, настоящий противник, и политический класс в большой мере диктует свою волю президенту. Поэтому все очень сложно. И Лавров абсолютно прав, что есть вот эта надежда, есть этот путь, то он очень сложный и очень долгий.
С вашей точки зрения, этот сложный и долгий путь что несет в ближайшее время двум странам и жителям этих стран?
Я надеюсь, что хотя бы вопрос дипломатических трудностей, вот этих блоков, которые появились за последнее время, визовые проблемы, работа дипломатических миссий в двух странах, хотя бы эти вопросы в ближайшее время, ну, я имею в виду в течение там полугода, может быть, я не знаю, будут решены. Я очень надеюсь, что будет решен вопрос стратегической стабильности в вопросе ракет, наступательных ядерных вооружений. Это вполне реальная вещь. Есть у меня подозрение, что все-таки будут вестись переговоры по кибербезопасности. Американцы долго отказывались вести эти переговоры, но, во всяком случае, как я понял, есть некоторое понимание, что, ну, хотя бы разговоры на эту тему должны быть для начала. Я не думаю, что удастся достичь чего-то большего. Это, я думаю, максимум возможного на обозримый период.
Спасибо. Журналист и американист Михаил Таратута был с нами на прямой связи. Виталий, спасибо, кстати. Но все-таки Виталий пишет: небольшая поправка, не магуар, а модьюр немцет. Так более корректно, но я вообще и не магуар говорил, мадьяр. Но мадьяры, так это принято было прежде говорить по-русски о представителях того самого народа, который составляет Венгерскую Народную Республику, так и в данном случае мадьяр немцет. Так примерно. Если с переводом немножко на русский язык говорить, наверное, будет правильно называть эту газету. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Лавров в интервью венгерской газете говорит о том, что Россия и США далеки от низшей точки конфронтации между двумя странами, а низшей точкой многие считают Карибский кризис, и Лавров, кстати сказать, тоже. И еще, Россия, говорит, реалист, но не все в деэскалации с Соединенными Штатами Америки, понимают, в России зависит от договоренностей Москвы и Вашингтона. Как вам видятся перспективы российско-американских отношений в ближайшее время? Перспективы по Михаилу Таратуте вы только что выслушали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Вайс. Не выдержал 10 минут, решил по этой теме вам позвонить. Хочу сказать, что данную доктрину в усугублении и обострении отношений высказал еще Джордж Буш-младший, находясь в Киеве 1 апреля 2008 года, за 4 месяца до юго-осетинского конфликта, успокаивая на одной из экспертных площадок перед визитом в Румынию саммитом НАТО. Успокаивая не только украинский истеблишмент, но и других лиц, которые там присутствовали на международном уровне, сказал, что в отношении России никаких обменов, компромиссов, а тем более уступок не будет, в том числе на постсоветском пространстве, включая Украину. И данный фактор обозначился в 2014 году. С Таратутой я, конечно, согласен, что Россия должна искать компромисс, но в плане, чтобы игра была в одни ворота. То в пользу Соединенных Штатов Америки, когда Соединенные Штаты Америки в 90-е годы на нас надели не только на управляемый на жесткой сцепке поводок, но и хотели надеть на море, в том числе на наши вооруженные силы. Поэтому данный компромисс до 2025 года вряд ли будет найден, тем более Соединенные Штаты Америки сейчас отдыхают, потому что есть каникулярное время для так называемого Конгресса, но я думаю, что американский крючкотвор не только Вашингтонского обкома, но и другие политики в Америке сейчас наиболее заняты тем, чтобы обострить данную установку в плане санкционной политики в отношении России.
А вот Виктор из Пятигорска вас спрашивает, а наша политическая элита, с вашей точки зрения, хочет улучшения отношений с США?
Я думаю, что большинство элиты поняло, что они не могут быть равными с американской не только элитой, но и так называемыми слугами в Европе, которые также сыпят в отношении нас санкциями, на примере того же Дерипаска.
Понял, спасибо. Это взгляд Вайса. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можете писать на номер +7 925 48 94 8. Вот можно через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, как сделал Виктор из Пятигорска, которого я только что цитировал. После введения санкций, так считает 282-й, американские вложения в экономику России выросли. Это какая-то игра буржуинства для обывателя. А как вы это поняли? 282-й. Дозвонитесь, объясните. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. О будущем российско-американских отношений на основании того, что Сергей Лавров сказал в интервью одной из венгерских газет. Россия и США далеки от низшей точки конфронтации, которая наблюдалась во время Карибского кризиса, но противоречия существуют. И еще. Взаимоотношения между двумя странами зависят не только от договоренностей Москвы и Вашингтона. Как вам видятся перспективы взаимоотношений между двумя странами? А о том, что в ближайшее время от этих отношений ждет журналист Михаил Таратута, мы выяснили. Что ждет Вайс, мы тоже выяснили. А 282 утверждает, что статистика показывает, что в результате вот этого, вот этих сложностей между двумя странами вложения Соединенных Штатов в экономику России выросли. Но не более того. Статистика написал он, никакие цифры при этом не приведены. Текущий уровень отношений двух стран Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки далеки от низшей точки конфронтации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. Ладно, журналиста Арти Васюнина отпустили из полиции после участия в пикете у здания Федеральной службы безопасности. Это и с лент новостей. Вот то, что прямо сейчас появляется на лентах. Теперь следующая тема. СМИ сегодня пишут о планах мэрии Москвы увеличить число голосующих онлайн на сентябрьских выборах. По информации источников РБК, таких участников избирательного процесса должно стать 2 миллиона. Власти таким образом собираются снизить риск заражения коронавирусом. Для того, чтобы все больше москвичей были привлечены к электронному голосованию, собираются организовать розыгрыш призов. Напомню, с 17 по 19 будет голосование по выборам депутатов Государственной Думы, а в Москве еще и будут выбирать представителей в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам, то есть двух депутатов Мосгордумы будут выбирать, а еще будут выбирать депутатов муниципального округа Щукино. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Нужно ли, с вашей точки зрения, сейчас действительно увеличивать число голосующих онлайн? Есть ли доверие к этой системе голосования?
Честно говоря, не совсем понимаю формулировку, нужно ли увеличивать. То есть избирателю был предложен выбор. То есть вы можете проголосовать либо дистанционно, да, соответственно, с помощью там смартфона, да, либо не выходя из дома, там через компьютер, либо вы можете пойти на участок. То есть в любом случае это остается на усмотрение и выбор самого избирателя. Поэтому вопрос, нужно или не нужно, ну, конечно, он здесь не совсем как бы корректный.
Подождите, понятно, что это... подождите, да. Наталья. Если вы говорите так, то тогда зачем нужны розыгрыши призов для тех, кто участвует именно в онлайн-голосовании?
Опять же, это было предложение непосредственно самого бизнеса. Потому что бизнес хочет избежать возможного повторения локдауна, потому что ситуация с коронавирусом, она не решена, и непонятно, когда она точно будет решена. То есть таким образом бизнес решил простимулировать людей, чтобы они проголосовали с помощью онлайн-голосования, да, чтобы таким образом снизить риск коронавирусной инфекции. То есть это инициатива не власти, это инициатива самого бизнеса, о чем он открыто заявлял.
Да, это то, действительно было сказано, но все-таки возвращаясь тогда к доверию к этой системе. С вашей точки зрения, можно ли говорить, что система электронного голосования пользуется доверием избирателей? Первое, а второе, что можно сделать для того, чтобы это доверие получить?
Ну, так или иначе, доверие есть, потому что голосование с помощью электронного голосования, оно уже применялось. Оно и применялось в прошлом году на голосовании по внесению изменений в Конституцию, да, по поправкам в Конституцию. Также оно применялось и в 2019 году частично на МГД, на выборах в Московскую городскую думу. Вот. Но если тогда это было, опять же, частично, то в 2020 году это было повсеместно по всей Москве. И тогда, если не ошибаюсь, явка была что-то 90 с чем-то процентов, да, на ДЭГе. Проголосовало около миллиона избирателей. Вот. То есть в этом году, возможно, действительно мы увидим и рост данного количества, потому что было проведено, опять же, неоднократное тестирование системы, и буквально месяц назад было проведено тестирование системы, и сейчас уже там цифры по зарегистрированным, там 700 с чем-то тысяч человек, по-моему, было на прошлой неделе, возможно, сейчас цифра уже выросла. То есть мы количественно просто видим, что люди действительно склонны выбирать непосредственно ДЭК, да, то есть дистанционное электронное голосование. Но, во-первых, это удобно, то есть здесь все-таки не нужно никуда идти. Понятно, что теряется определенная ритуальность выборов, да, потому что раньше как был праздник, да, то есть прийти, там, пойти всей семьей, проголосовать. Но, тем не менее, мир меняется, да, и в том числе процедура волеизъявления тоже склонна к изменениям. И вот это вот основное изменение – это голосование, не выходя из дома, либо голосование там, где тебе удобно, там, с помощью смартфона. То есть два клика, и ты проголосовал.
Но остаются люди, даже если мы говорим про сотни тысяч, ведь миллионы. То есть большая часть все-таки голосует пока традиционно. И остаются люди, которые не доверяют электронному голосованию. Вот один из слушателей, Юстас, пишет, было бы доверие к электронному голосованию, не заманивали бы на него плюшками и лотереями. Люди, которые не доверяют в этот способ голосования, с ними надо работать или это бессмысленно?
Люди, которые не доверяют, они будут всегда. То есть это тоже нужно понимать. Но давайте опять же мы вспомним, там, как изначально были введены банковские карты. То есть это было дикое недоверие, когда либо бежали сразу же снимать деньги, да, либо вообще отказывались там ими пользоваться, в адрес преимущественно пользовались наличными деньгами. Но через какое-то время мы сами видим, что сейчас, в принципе, то уж как бы наличка, она мало у кого есть с собой, да, в основном все деньги на картах. То же самое было, когда вводили там PayPass, да, оплату с помощью смартфонов, тоже боялись, что деньги куда-то утекут. То есть, скажем так, вот при внесении информационных технологий в нашу жизнь они всегда вызывают определенный такой стопор, негатив, отрицание, страхи. Но это нормально. То есть это как бы нормально, и мы эти процессы уже неоднократно проходили. Понятно, что сейчас вопрос доверия к ДЭКу, он, конечно, там больше среди молодого поколения, да, там плюс где-то там 40, там 50 плюс-минус вот до такого. То есть старшее поколение, оно как голосовало на участках, оно так и будет голосовать на участках. Но опять же, этот выбор есть. Пожалуйста, вы можете проголосовать с помощью ДЭК, вы можете проголосовать традиционно на участках. То есть выбор всегда дается, и никто не обычное голосование на участках отменять не собирается.
С вашей точки зрения, на сегодня да, но так продлится бесконечно долго или рано или поздно мы все-таки перейдем к электронному голосованию? Полностью.
Рано или поздно мы, конечно, перейдем, но когда это рано или поздно наступит, никто не может сказать. То есть это может наступить еще там, вряд ли даже это наступит на голосовании за следующий созыв. То есть это долгий процесс. И как бы, когда, например, вся Россия это сможет голосовать дистанционно, никто сказать вам не может.
То есть это скорее не технический даже вопрос, а вопрос смысловой.
Это и технический вопрос, и смысловой вопрос, потому что даже когда электронное голосование сможет быть во всех регионах, все равно оно будет, скажем так, альтернативным. То есть будет и традиционное голосование на участках, и онлайн-голосование.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Везет москвичам, пишет Лазон, могут голосовать онлайн. Мы в Подмосковье, нет. Я бы хотел голосовать, не выходя из дома. Мне даже призы не нужны. И так, я думаю, много людей. Но есть люди, которые иначе. Вот, например, Наталья Елисеева сказала о том, что нам было бы удобнее. Алла говорит, удобнее нам или вам? Ну, это кто как хочет делиться. Вообще, это действительно удобнее голосовать. Я надеюсь, что с этим вы хотя бы спорить не будете. Для этого не надо никуда идти. Зачем торопиться, пишет Виталий. Пускай будет электронное голосование и на участке работает, и пускай. Ну, пока, во всяком случае, никто не собирается никуда торопиться. А 877-й пишет, что сейчас картам не доверяет. Это тоже ваше право. И когда вы говорите, когда перейдем на электронное голосование, вообще перестану голосовать, и это тоже ваше право. Если вы не хотите участвовать в жизни общества, вы и не участвуете. Нет проблем. 7373-94, но это ваше решение. Юстас, электронное голосование опасно тем, что в случае чего, как недавно в США, проверить результаты и доказать честность выборов будет сложнее. Но в случае чего, при желании, всегда можно сказать, что это не работает. 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Прошу.
Я считаю, у нас, как правило, то, что сказал эксперт, прогресс, он идет, да, он неизбежим, но неизбежен. А то, что вот, например, у меня сестра работает в медицине, им прям вот конкретно все выходные звонили, она была ответственная по этим моментам, прям вот должны ваши сотрудники голосовать, идти по онлайн. Значит, кому-то это нужно, понимаете?
Ну, с другой стороны, если она хочет, она... Нет, если она хочет... Нет, подождите. Если она хочет, она говорит, а я буду вот голосовать, как хочу.
Нет, она говорит, да, но она должна своих сотрудников убедить сверху. Им сказали на совещании сверху.
Но они неубеждаемые.
Ну вот, несколько человек прямо вот встали, говорит, в ступор, и все.
Ну
а
вот.
Как говорится, если наверху у нас один человек не захочет, значит, будет по-другому. Если захочет, значит, сделают.
Ну, а если не захочет, то не сделают.
Конечно.
Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира. Виталий напоминает... прямую линию с Путиным, образца 2021 года. Помните, не всегда нормальная связь была. Так вот, поэтому нужно голосование на участках держать как альтернативу, как если бы кто-то говорил Виталию, что это собираются отменить буквально сейчас. Наталья Елисеева даже сказала, что да, на ближайшие несколько лет, а скорее еще дольше, говорить об отсутствии альтернативы, обычного, привычного голосования как альтернативы, не приходится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Относительно электронного голосования, я зарегистрирован на mos.ru, но я считаю, что да, действительно, посчитать эти голосования вообще в случае чего намного сложнее при бумажном. И вот у меня, допустим, я раньше ходил на какие-то выборы, какие-то не ходил. Но сейчас, если стоит выбор, голосовать электронно или бумажно, раз появилось электронное голосование, я бы пошел бумажно, может быть, проголосовал бы, электронно точно не пойду и не хочу, потому что, еще раз говорю, посчитать...
Да нет, это ваше право, не хотите участвовать, не участвуйте, нет проблем. Михаил пишет, мне кажется, при электронном голосовании теряется приватность. Мне это все равно, и проголосую все равно электронно. Это удобнее. Вот я, например, тоже буду голосовать электронно, просто потому, что это удобнее. Я не проверял, как подсчитываются бумажные бюллетени. Вот предыдущий слушатель говорит, вот я бы голосовал, если бы... у меня вопрос. Вы часто проверяли на своем участке, как подсчитывали бумажные бюллетени? Нет, скорее всего, вы исходили из того, что есть специально обученные люди, которые, подсчитывают, проверяют, как подсчитывают первые. Значит, есть что-то подобное и с электронным голосованием, не более того. Когда человек говорит, а я вот там мог, но вы же не пользовались. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Семенович, здравствуйте.
Ну, как председатель участковой избирательной комиссии, 20 лет я был.
Ух ты.
И как алгоритмист, тоже лет 25 я работал, я могу сказать, что и та, и другая системы допускают, в общем-то, победу того, кого нужно. Но удаленное голосование, то есть электронное, конечно, возможностей для тех, кто управляет выборами, предоставляет возможности больше.
А как вы это определяете?
Ну как, ну я же говорю, что я был алгоритмист.
Не-не, ну вы как-то простыми словами, как омами, расскажите нам.
А, ну так машина ЭВМ считает так, ей, как ей прикажут, как напишет алгоритм подсчет. И она может так считать, что выиграет всегда тот, кто должен выиграть.
И всегда можно дать такой приказ, а об этом никто не узнает.
Ну, понимаете, можно так сделать, что вы допустим...
Так это можно и с бумажными бюллетенями сделать.
Конечно, и так делается.
Понятно.
Вбрасываются бюллетени, меняются бюллетени, что угодно.
Понятно. За «Единую Россию» можно онлайн, за оппозицию на участок, уверена, просто Алла. Ну, главное, что вы приняли какое-то решение. Александр сначала пожаловался в начале разговора, что он не может зарегистрироваться, а к окончанию нашего разговора быстро сообразил, что он не может зарегистрироваться просто потому, что он не житель Москвы, а житель Московской области. Вот видите, полезная вещь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, честно говоря, вот эти вот разговоры по поводу того, что проще подделать, ну, не вызывают легкое изумление. Ребята, раньше вы ставили галочку, потом это вручную считали, забивали в компьютер, и точно так же по компьютеру оно ходило. И подправить на любом этапе в госвыборах, в общем-то, ну, скажем так, при желании власти проблемы не составляло.
Хорошо, что вы вспомнили государственную автоматизированную, подчеркну, систему под названием выборы.
Та же самая компьютерная система, в которой точно так же просто ввод идет не ручной, а ввод идет, соответственно, автоматически. Единственное, что единственный минус электронного голосования, хотя я собираюсь голосовать электронно, это то, что конкретный бюллетень с конкретными галками, а он привязывается, ну, можно привязать по факту к тому телефону, к тому номеру, то есть ко мне. Это единственное, о чем можно еще пытаться как-то разговаривать. Хотя, честно говоря,
20 секунд для того, чтобы вы объяснили. Электронное голосование неэффективно, потому что я не могу проверить, как я проголосовал.
Вы можете проверить, как вы проголосовали, когда у вас не, ну, когда у вас не электронная. Вы можете вот в этой куче бюллетеней найти свою.
Нет, не могу, спасибо. СМИ сообщают о планах мэрии Москвы увеличить число голосующих онлайн. Источники РБК пишут, что участников избирательного процесса, которые голосуют через интернет, должно стать по планам властей 2 миллиона. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 августа, сейчас 14:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. В ближайшие 20 минут поговорим о том, как выросли в России зарплаты разнорабочих из-за дефицита мигрантов и как вырастут другие зарплаты. Стоит ли ожидать подобного рода роста и в других отраслях? Первая. А вторая тема. Сегодня появилось сообщение, что одна из жительниц Москвы подала заявление в полицию на сбежавшего жениха. Ну, не потому, что она требует, чтобы жениха вернули. Она требует, чтобы жених вернул 3 миллиона рублей. Судя по всему, за несколько месяцев знакомства, она так говорит, она ему перевела. Познакомились они на сайте знакомств, и в этом смысле мы попытаемся понять, а есть ли смысл вообще знакомиться на таких сайтах или там в основном мошенники. Этот разговор через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить 7373948. И вот первая тема. Headhunter сегодня рассказывает, что желаемый доход среди низкоквалифицированных сотрудников за последнее время из-за дефицита мигрантов в среднем увеличился на 15%. Нехватка рабочих из числа приезжих до сих пор сохраняется. Это свидетельствует из статистики, которую Headhunter подготовил по запросу агентства РБК. Число резюме от ЦСКА искателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число вакансий в тех областях, где активно нанимают мигрантов, растет. В результате конкуренция на одно место среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, на транспорте, снижается до 1-2 человек на место с 2-5 год назад. Ну и, следовательно, получается, что люди получают больше. Павел Журавлев, профессор кафедры развития человеческого капитала, есть такая в университете имени Плеханова, он с нами на прямой связи. Павел Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот, смотрите, если зарплаты разнорабочих, если мы верим этим документам, зарплаты разнорабочих из-за дефицита мигрантов выросли на 15%. Стоит ли ожидать, что дальше пойдет рост зарплаты в других отраслях, ровно потому, что работников не хватает?
Ну, в принципе, конечно, в России, но главным образом в Москве, но в Питере, но в Москве главным образом происходит рост средней зарплаты низкоквалифицированных работников. Вот сейчас она достигает 50 тысяч рублей, но это максимально достигает, да, 15, ну максимум где-то 20%. Но до конца года, вот по нашим исследованиям, она более 60 тысяч рублей не достигнет. Почему? Потому что, ну, платить зарплату более высокую просто невыгодно. И, конечно, наши выводы, Headhunter, там, они совпадают. Но у нас немножко различие, что вот сейчас до двух, ну, два человека на место сейчас вот такая конкуренция. И в основном, конечно, ЖКХ, строительство и сельское хозяйство. Но также риэлтор, общепит, сфера бытовых услуг, такси также есть. Ну, и если я скажу вот в целом, ну, то есть полтора года в Москве, Московской области дефицит был 150 тысяч человек, то теперь достигает 300 тысяч человек. Ну и, конечно, повышать зарплаты будут, но вот не намного. И прежде всего, конечно, произойдет, вот когда будут приезжать сейчас вот к октябрю, ну к октябрю, к середине октября будут приезжать иммигранты все равно, потому что там в этих вот странах достаточно тяжелое материальное положение, и все равно работа здесь является доходным. И произойдет замена тех, которые раньше работали на стройке или в ЖКХ работали, они перейдут в более такие, ну, для них престижные работы. Это водители такси, официанты, курьеры. Ну, и если говорить о принципиальном решении данный вопрос, ну, конечно, нужно его решать. Это прежде всего, ну, как в Японии, Финляндии, это, конечно, малая механизация. И здесь вот, ну, если это будет, тогда мы решим вопрос с мигрантами. если это не будет решаться, он будет постоянно сидеть. И вот здесь возникает очень важная проблема. Она социально-демографическая проблема. И, по сути дела, происходит переселение населения ну, в Москву и в города-миллионники. Заметьте, много женщин с двумя-четырьмя детьми в общественном транспорте, на отдыхе, в воскресные дни, вот отсюда идут. Часто стали встречаться женщины в национальных азиатских одеждах на улицах Москвы, что говорит о том, что идет современный поток переселенцев. В Москве даже образовались пока еще мелкие для Москвы, но мигрантские анклавы.
Да, это известно.
Магазинами, местными внутренними сложившимися распорядок.
Павел Викторович.
Вывод, вот такой вывод. Идет закрепление в российских городах мигрантов на семейных уровнях.
И это да, но, Павел Викторович, про надежду. Для многих вот нынешние сообщения о том, что зарплаты разнорабочих местных на фоне дефицита мигрантов растут, надежда в том, что они и будут вынуждены повышать зарплаты до такого уровня, когда местное население на эти зарплаты пойдет. Вы говорите, такого не будет.
Ну, на данный момент я не вижу таких вопросов, чтобы это происходило. Заметьте, даже на кладбищах и то мигранты работают. Ну, азиаты, мигранты, которые выполняют, хотя всегда были, собственно говоря, работники, москвичи. И поэтому, в ближайшее время, вот если не будет серьезных подвижек в сторону, как я сказал, ручной механизации,
да.
То, что малая механизация была, будут приезжать, потому что людям, которые предпринимателям выгодно, здесь гораздо более выгодно принимать мигрантов, чем вкладываться в деятельность, когда происходит облегчение труда. Но
подождите.
Облегчение труда, производительность повысится, и зарплата будет повышаться. А здесь 60 тысяч, все, это максимум.
А вот когда вы говорите 60 тысяч, это максимум, то есть что мешает поднимать зарплату дальше?
А здесь уже идет, сколько идет себестоимость работы, и сколько нужно платить налогов с этой себестоимостью, с фонда оплаты труда, сколько нужно платить с прибыли налогов и так далее. Это все является основополагающим. Если меньше 30% идет выгоды предпринимателю, в смысле меньше 30% выгоды, ему уже это нет интереса. И поэтому, чтобы по-настоящему разобраться в этом деле, нужно финансовый вопрос, конечно, очень смотреть. То есть предприниматели здесь имеют свой интерес, и он дальше не пойдет от своего интереса.
Так, тогда еще один вопрос. Хорошо, местные, уж если мы говорим про Москву, на 60 тысяч не пойдут. Но тогда Виталий спрашивает, по идее, на вот эти, на 15% поднявшиеся зарплаты должны прийти наши люди из других регионов. Почему не приезжают люди, например, из Кимр? Или из Иваново?
А почему? Они приходят, их не берут. Их не приходят, потому что легче. Они так или иначе все равно будут свои требования предъявлять. Он же не пойдет в плохие общежития жить все равно. Он что-то будет искать другое. А люди, которые приезжают, я сказал 60, а так 45 тысяч рублей в месяц будут получать мигранты из ближайшего зарубежья. Вот смотрите, в каких они общежитиях живут.
Хорошо.
Что они едят и так далее.
Тогда давайте еще один вопрос я вам задам. Это вот Юстас, наш слушатель, предлагает, чтобы было точно понять, что происходит. Так это объективная реальность на рынке труда или жадность работодателя?
Это, как помните, что хуже то или другое. Оба хуже. Это и то, и другое, безусловно. Объективная реальность того, что наши москвичи-соотечественники, они, конечно, уже... потому что очень... Жизнь чтобы более-менее нормальная была жизнь, нужно в Москве получать не менее 75-80 тысяч рублей. Ну, чтобы семейные люди. Студенты, конечно, они могут и похуже, так сказать, и поменьше получать. Но вот эти вот 75 тысяч рублей, это уже то, что пойдут наши москвичи на это. Это объективное.
Но объективно устроить, выплатить такую зарплату объективно невозможно.
Нет, сейчас нет. Предприниматели на это не пойдут.
Понял, спасибо.
Им это просто, ну, смысла нет. Они будут, ну, если не в нулях, то такая, что они еще нужно конкуренцию выдерживать с другими фирмами.
Спасибо. Павел Журавлев, профессор кафедры развития человеческого капитала в университете имени Плеханова. 7373948. Телефон прямого эфира. 709-й задается вопросом, где разнорабочим платят 60 тысяч рублей. Поищите. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий продолжает интересоваться судьбой работников, проживающих в городе Кимры. Простым работникам из глубинки надо формулировать вопрос, почему они не хотят работать. А, нет, не им надо задавать вопрос, а задавать вопрос бизнесменам, которые не хотят платить нужные деньги. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Пока получается безответно. Безвыходная ситуация. Да.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Но здесь вот люди из наших регионов не то, что не хотят работать, они экономически считают, дорога сюда, проживание, денег, и сколько остается денег, потом реально он приносит домой. Если он приносит домой 30 тысяч, то он проще без пробок, без ничего, спокойно у себя заработает эти 30 тысяч. Поэтому они не идут на такие зарплаты. Идут 5 тысяч в день, это для них нормальная зарплата, чтобы оторваться от семьи, уехать и здесь это понимать, за что работать. А дешевле он лучше у себя останется.
Подождите, 5 тысяч... Стоп, давайте вернемся. 5 тысяч в день.
Я в строительной сфере, здесь оплата, ну, у нас люди считают по дню работы. Но,
грубо говоря, 100 тысяч рублей в месяц. Минимум.
Ну да, плюс-минус. А там как каждый месяц он не похож на предыдущий. Бывает больше, бывает меньше.
Сколько денег надо потратить на проживание?
На проживание, ну, я точно не знаю. Вот по хостелам они, ну, 15 тысяч. Не хостелам, а там комнаты.
То есть 100 минус 15 это 85, а не 30
да,
пока.
И пачка сигарет в день, поезд. Питание, это минимум 1000 рублей в день, это только на
20 тысяч расходы. Еще, это 65, опять не 30 тысяч рублей?
Да, ну они, я говорю, что если у себя, они смогут, ну то есть дешевле, они не едут. Не
понял,
хотят. У меня
спасибо.
Вот люди работали из Иваново, когда зарплаты здесь у всех строителей повысились, они сразу заявили, мы будем работать вот по такой, исходя из нашей квалификации, по такой зарплате.
Понял, спасибо. Итак, лучше я 30 дома, чем 65 чистыми здесь, в Москве. Чувствуете, да? 7373948, телефон прямого эфира. Только что мы просто посчитали, как это работает. Ну, то есть 100 тысяч рублей – это зарплата разнорабочую. 5 тысяч вот в строительстве. Человек только что позвонил и рассказал, как это работает. 5 тысяч смену отработал, 5 тысяч получай. 20 рабочих дней – это, скорее всего, минимум в течение месяца. Значит, 100 тысяч. Можно же не пить и не курить, будет экономия. Называется это выдавливание местных с рабочих мест. Александр 505 таким образом характеризует эту ситуацию. Еще раз напомню. Мы пытаемся понять, а что должно происходить, если средняя зарплата в регионе сильно меньше, здесь сильно больше, но все равно на эти деньги едут прежде всего мигранты из других стран, а не жители соседних областей. 7373, а что в других городах жизнь дешевле, чем в Москве, пишет 17-й? Не знаю. Проблему с зарплатами могут решить только профсоюзы, настоящие, не картонные, пишет Юстас. Но кто будет организовывать эти профсоюзы, ну, если не работники? Непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Вообще, на самом деле, эта проблема-то большая, и разрешать ее надо на более высоком уровне, чем вот экспертному вот таком, да, с хэдхантером. Потому что у нас целые отрасли, на самом деле, заняты мигрантами. И в случае с чего, вот они нам завтра страйк объявят, у нас все стройки станут. Мы своих специалистов не готовим практически.
Так объясните тогда, если мы начнем готовить своих специалистов, при этом мы только что посчитали, эти специалисты будут стоить нам в два раза дороже, мы же понимаем, сколько будет стоить все остальное. Мы же не купим это.
мы понимаем, сколько у нас стоит квадратный метр, мы понимаем, сколько имеет наше строительство в доходах, да. Если у нас, извините, ЛСР покупает клочок земли за 1,5 миллиарда рублей, мы понимаем,
что... Подождите. Еще раз, то есть вы готовы платить в 2 раза больше?
А вот не факт, что придется платить в 2 раза больше, потому что...
Хорошо, заряженные в 1,5.
А вы почему считаете, что мы должны больше-то платить?
Ну, а почему вы считаете, что кто-то другой должен платить?
Да потому что никому не надо платить, потому что цены в метре заряжены такие, что там уже несколько концов прибыльности, понимаете?
Ну, то есть, еще раз, вы предлагаете, чтобы платил кто-то другой, вы посчитали чужие деньги. Хорошо, зарплаты разнорабочих в России выросли из-за дефицита мигрантов. Желаемый доход среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличился на 15%. Сообщений много, у нас есть специалисты, МГСУ ведь работает, но в основном это все-таки высшее звено, пишет Виталий из Филей. Алла из Северного Тушина продолжает жаловаться на капитализм. А вам же что? Вам же не виделись при коммунистах. Нам кто-то не виделся при коммунистах, теперь звериный оскал капитализма. Еще что? Рабочий день 8 часов? Или нужно, как у таксистов, вводить кисарта для строителей? Они ведь тоже не соблюдают режим труда и отдыха, пишет 877-й.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Филей пишет, у нас бизнес в стране очень своеобразный. Наш бизнесмен хочет прибыль сейчас и в ту же минуту. Ждать годами – это удел западного бизнеса. Но из предыдущего разговора и с работниками ведь та же история. То есть наш работник тоже хочет сейчас и в ту же минуту. Ему говорят, подожди, там 30, а здесь 65. Он говорит, нет, 65 мне мало. Чтобы я проехал, мне надо еще больше. В этом смысле тогда и работники, и бизнесмены думают об одном и том же. Денег должно быть больше. Про деньги еще одна тема. Жительница Москвы подала заявление в полицию на сбежавшего жениха. И разговор это не о том, что теперь человека, который пообещал жениться, но не женится, будут преследовать полицейские. Разговор о другом. Она утверждает, что за несколько месяцев знакомства этому мужчине она перевела примерно 3 миллиона рублей. После получения денег мужчина на связь выходить перестал. Его невеста обратилась к правоохранителям, теперь проводится проверка. Это возвращает нас к сайтам знакомств, которые, как считают многие, это опасная штука. Александр Федорович, врач-психиатр высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, сайты знакомств, насколько это реально работающая история с точки зрения знакомства для мужчины с женщиной, для последующего создания семьи и так далее? Или это все-таки скорее мошенническая штука?
Ну, давайте так. Чтобы лотерея работала, достаточно, это специалисты посчитали, достаточно одного выигрыша на миллион. Так. То есть сделал один выигрыш на миллион стоимостью в 1 миллион, и все 999 побежали покупать эту лотерею вновь. Поэтому я считаю, что и социальные сети, и сайты знакомств – это вот та самая лотерея, это во-первых. Во-вторых, ну, естественно, нарваться на мошенника или на жигола, или как угодно еще, можно, в принципе, везде. И не обязательно это должно быть интернет-пространство, навалом таких вариантов и в офлайне, и в самых разных местах, и даже есть специальные такие шуточные, но тем не менее отвечающие на вопрос рекомендации, где лучше знакомиться с девушками, именно мошенником, с тем, чтобы вот выкачивать из них деньги и так далее. Вот, поэтому всякий раз мы говорим о чем? О том, что желание заполучить что-то такое для себя замечательное и удивительное, оно всегда толкает людей на риск, который зачастую может обернуться вот такими печальными событиями.
Доктор, но что же происходит с человеком, который малознакомому иностранцу отдает миллионы рублей?
Жадность. Это все про жадность, это про готовность купить для себя что-то такое, что невозможно сделать никаким другим образом. Мы готовы идти на риск с минимальным выигрышем, и тому есть огромное количество примеров во всех этих пирамидах, во всех этих схемах. Это все жадность, это желание заполучить за меньшие средства гораздо больше и успешнее. Поэтому, а тут иностранец, это модно, это интересно. Ну, тем более, что он, наверное, отвечал каким-то критериям самым замечательным. И у девушки случилась химия, ее желание заполучить его было выше и оценивалось ей дороже, чем те деньги, которые она ему перевела.
Вообще, вот в подобного рода взаимоотношениях между людьми могут быть деньги на начальных стадиях?
В принципе, да. У нас ведь есть огромное количество примеров, что называется, в обратную сторону. Когда наши замечательные девушки российские знакомятся с иностранцами, те присылают им деньги. Я знаю такие ситуации, я их и комментировал, и в моей работе психотерапевтической такое бывало. Поэтому здесь мы на равных абсолютно. А говорить о том, что измерить чувства деньгами немножечко как-то у нас не принято, да, нас ведь воспитывали так, что чувство это очень важно, а деньги это все вторично. А на сегодняшний день ситуация вот меняется на противоположную.
Спасибо. Спасибо. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович был с нами на прямой связи. Жительница Москвы жалуется на сбежавшего жениха. Она говорит, что перевела ему 3 миллиона рублей.